Нелюди. Небо не голубое даже, белое, солнце белое, воздух красно-желтый, как придорожная пыль. Дикие абрикосы вдоль на обочине отбрасывают жидкие серые тени. Витька высунул руку в окно, сжимает, разжимает пальцы, ловит ветер. В ладонь ударилось какое-то крупное насекомое, вроде стрекозы. Больно. Он отдернул руку, зашипел.
— А так и камешек поймать можно. Не балуй, — спокойно сказал гусар.
— К ужину приедем? — спросила Вероника.
— Приедем. Куда денемся? Времени куча. Я где-то здесь в посадке еще сверну. Там дорога пустая. Покажу Витьке, как передачи переключать.
— Какие еще передачи? — возмутилась Вероника. — Какие посадки? Домой поехали, хватит. В другой раз поучишь.
Но гусара не переспорить.
Он подмигнул Витьке и сказал: — Ничего, 10 минут. Пацану наука, а мне развлечение. А другого раза может и не быть.
Гусар как в воду смотрел. Другого раза и не будет.
— Еще раз. Смотри внимательно. Левой выжимаешь сцепление, переключаешь на первую, на себя до упора и вперед. Вот, смотри. Тихонько-тихонько левую ногу отпускаешь, а правой подгазовываешь.
Передачу Витька включил с первого раза, это несложно. Но он слишком быстро сбрасывает сцепление. Ноги короткие, приходится носками тянуться. Жигуль сотрясается всем своим железным нутром и глохнет. Упрямо сжав зубы, Витька переводит рычаг КПП на нейтралку, поворачивает ключ. Еще одна попытка. Представь, что это качели. Левая нога и правая. Насколько ты правую утопил, настолько левая должна подняться. Как будто они привязаны друг к другу. Понял?
Витька понял. Кажется.
«Ну, давай еще раз».
На проселок с шоссе свернула машина. Здесь никто не ездит, людей нет, лишь изредка протарахтит фермерский трактор. Впереди кукурузные поля, за ними желтые квадраты подсолнечника, дальше опять кукуруза, так до самого горизонта. Это по местному названию «посадка», ровные ряды серебристых тополей и акаций, предохраняющие поля от эрозии. Гусар заметил столб пыли, поднимающийся от колес, и сказал Витьке: «Глуши двигатель». Он вышел, пересадил Витьку на пассажирское сиденье, сам сел за руль и свернул ближе к обочине. «Видишь, плавно». «Выжил, переключил. Все надо делать плавно», — он покачал педалями. «Вот так, понял?» «Ладно, сейчас проедут, ты еще раз попробуешь». Машина приближалась очень быстро. Над проселком стоял красноватый пыльный гриб, как от взрыва. Вероника насторожилась.
— А вдруг это гайцы?
— Ага, гайцы, — сказал гусар. Напугал ежа голой жопой. — Да гля, что он делает?
Взвизгнули тормоза, захрустел под колесами гравий, несколько камешков ударились в лобовое стекло. Витька поднял голову. Машина остановилась в метре от капота «Жигулей». Это была та самая «Приора».
«Батя, слышь?» — проговорил он.
Здесь было что-то не то. Отлетела в сторону водительская дверь «Приоры». Оттуда, как ошпаренный, выскочил мужик. В руках у него было ружье. «Ложись!» — заорал гусар, сильным ударом сшибив Витьку с сиденья на пол. Раздался оглушительный грохот. Он почувствовал, как на спину, на голову что-то сыпется. Стекло. Потолок почему-то окрасился черным. Витька не понимал, в чем дело, пока не увидел мать на заднем сиденье. Она сидела и смотрела перед собой удивленным взглядом, а из огромной дыры в ее голове хлестала во все стороны кровь. «Бах! Бах!» — дикий нечеловеческий рев. «Ты что творишь, сука?» Коротко тявкнул автомобильный клаксон, перед глазами мелькнула подошва отцова ботинка, машина сотряслась от сильного удара. Бах! Стало тихо. Витька сидел, скорчившись на резиновом коврике. Смотрел, как на сиденье с потолка капает кровь. Досчитав до 10, позвал: «Батя?» Тихо. Он оперся на сиденье, осторожно приподнял голову. В это время открылась дверца с его стороны, в машину заглянул мужик с ружьем. Он даже не посмотрел на Витьку, открыл бардачок, выгреб какие-то бумаги, провода, тряпки. «Ничего нет», — сказал он. «Я ж говорил».
«Под сиденьем посмотри», — раздался снаружи женский голос.
Мужик схватил Витьку за шиворот и рывком выбросил из машины. Прежде чем упасть на землю, Витька успел вцепиться ему в руку зубами. «Блядь!» Удар. Он на какое-то время потерял сознание. Когда очнулся, обнаружил, что сидит, приперевшись спиной к дереву. Прямо перед ним на корточках сидела та девчонка с заправки, жевала жвачку и смотрела в сторону. Рядом стояла женщина-паучиха. У нее в руках какие-то окровавленные бумаги, она их торопливо перелистывала.
«Вот, нашла», — сказала она громко. «Акционерное общество «Стройсервис». Начальник службы охраны».
«Чего?» — отозвался откуда-то мужчина.
«Никакой он не мент».
Мужчина выругался. Он вышел из-за машины, держа руки в стороны, чтобы не запачкать кровью одежду. Витька только сейчас увидел отца. Он лежал прямо на дороге, неловко запрокинув голову. Рубашка была задрана, оголяя живот, карманы брюк вывернуты наружу. Под ним расплывалась большая темная лужа. Витька попытался подняться.
«Так откуда я знала?» — заныла девчонка. «Этот сученыш говорил, что он мент». «Заткнись!» — сказала паучиха. «Или я тебя сейчас тоже прикончу!»
— «Надо ехать», — сказал мужчина. Витька встал, придерживаясь за ствол дерева. В голове гудело. Он хотел броситься на них, вцепиться зубами, отобрать ружье и расстрелять на месте. Но еще сильнее хотелось куда-то спрятаться, убежать. Он не знал, что ему делать.
— «А с этим что?»
— спросила девчонка, кивнув на Витьку. — «Садись в машину», — сказал мужчина. Повернулся к Витьке и сказал: — «А ты стой!» Паучиха затолкала бумаги в сумочку, болтавшуюся у нее на плече, и пошла обратно к приоре. Девчонка хмуро глянула на Витьку из-под низкой челки.
«Сам виноват, дурак», — сказала она и тоже пошла.
У мужчины сделалось озабоченное лицо. Витька все понял. Он повернулся и, ковыляя на негнущихся ногах, побежал по направлению к кукурузному полю.